Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о приговоре по делу о крушении малайзийского Боинга, о том, как изменился состав президентского совета по правам человека и о призывах Эллы Памфиловой к уничтожению внутренних врагов России. Семнадцатого ноября суд в Гааге вынес вердикт по делу о крушении Боинга MH17 в 2014 году. Суд постановил, что пассажирский самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук», запущенный со стороны населенного пункта Первомайский, с территории, которая находилась под контролем сепаратистов. Констатацию этого факта ждали многие люди по всему миру. Однако жертв российской пропаганды выводы суда все равно не убедят, пишут многие комментаторы. Андрей Десницкий.
Дорогие патриоты, доказывавшие все эти 8 лет, что малайзийский «Боинг» был сбит лично Саакашвили посредством израильской ракеты, выпущенной из истребителя размером с футбольное поле при посредничестве какого-то там диспетчера с визиткой пана Яроша. Впрочем, о чем вас спрашивать? Память у вас как у рыбки. Минут на 15. Вы уже доказываете нам что-то совсем другое.
Виновными в крушении гражданского самолета и в убийстве 298 человек признали россиян Игоря Стрелкова, он же Гиркин, и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко. Еще один подсудимый, Олег Пулатов, был признан невиновным. Причину такого решения суда поясняет военный эксперт Руслан Левиев на канале журналиста Майкла Наки.
Даже при условии, что они не собирались уничтожать гражданский самолет, то есть получилась ошибка, даже в этом случае любая их попытка уничтожить любой самолет, даже военный, является незаконной, является преступлением. Потому что они не солдаты, и они не регулярная армия. Даже владеть оружием они не имеют права. Поэтому это все преступление в любом случае. Независимо от их мотивов, они совершили незаконные действия, которые привели к крушению самолета. Трем из них в итоге суд дал пожизненное заключение, заочное, как, понятное дело, Пулатов, у которого были адвокаты, он был оправдан. И это в основном не столько наличием адвокатов, а сколько тем, что суд внимательно изучил его дело и пришел к выводу, что он непосредственно участие в размещении Бука, его конвоировании, сопровождении не принимал. То, что он там встречался с Харченко, который вез Бук, то, что он потом про него разговаривал по телефону, это не означает, что он принимал непосредственно участие в его размещении и целеуказании. Пулатов в этот момент был занят организацией боев за Саур-Могилу. И поэтому непосредственной причастности к Буку он не имеет. Поэтому он и был оправдан.
Стрелкова, Дубинского и Харченко суд приговорил к пожизненному тюремному сроку. У многих возник закономерный вопрос, как будет исполняться этот приговор. Конечно, понятно, что ни один из них не собирается добровольно ехать в Нидерланды и садиться в тюрьму. Стрелкову грозит, что его туда доставят украинцы, считает российский патриот Виктор Алкснис.
Игорю Ивановичу надо срочно уезжать с фронта и возвращаться в Москву, поскольку дальше находиться там ему небезопасно. Как я уже писал выше, сейчас на него начнется охота, и захватить его в плен или предательски передать Украине в фронтовой обстановке намного проще, чем в Москве. Официальная выдача гражданина РФ иностранному государству запрещена статьей 61 Конституции, поэтому хотя бы с этой стороны он защищен. Но теперь ему придется озаботиться личной безопасностью, причем вряд ли государство поможет ему в этом. Помню трагическую судьбу полковника Буданова, а реально ему нужна охрана или включение в государственную программу защиты свидетелей. Хотя с включением в программу защиты свидетелей будут определенные юридические сложности, поскольку он не входит в перечень лиц, которым такая защита предоставляется.
Аркадий Бабченко написал бы короче: «Родина бросит тебя, сынок». Между тем, многие комментаторы разочарованы тем, что правосудие не в силах дотянуться до главных виновников этого преступления. Об этом говорит на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Суду не удалось установить, кто непосредственно отдал приказ о уничтожении малайзийского пассажирского самолета. И это, конечно же, важный пробел во всем судебном процессе. Совершенно очевидно, что и Гиркин, и другие подсудимые по этому делу – это всего лишь стрелочники. А реальные решения о подобных военных операциях принимаются на уровне высшего военно-политического руководства Российской Федерации. Что о подобной операции не мог не знать верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, президент России Владимир Путин. Что решение о уничтожении пассажирского самолета принималось начальником Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генералом Валерием Герасимовым. Совершенно очевидно и то, что решение об уничтожении пассажирского самолета не было ошибкой российского политического руководства. Возможно, действительно сбили не тот борт, который планировали. Однако из Бука просто так в белое небо не стреляют. Было принято решение о доставке подобного оружия на позиции российской армии и ее преступных наемников, предателей Родины. Было принято решение о запуске ракеты.
О том, почему решение суда все равно нельзя сбрасывать со счетов, пишет редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Может показаться, что это какая-то уже не столь важная история. В конце концов, если обвиняемые не пойманы, то какой смысл в этом суде? Но это важное напоминание о том, что в военных преступлениях есть конкретные виновные, они могут быть установлены, их вина может быть доказана, а может быть не доказана. Дело это долгое, сложное, хлопотное. С момента преступления прошло более 8 лет, сам процесс занял больше 2 лет. Было изучено огромное количество материалов, заслушано множество свидетелей. Но дело это возможное. Я не знаю, окажется ли когда-нибудь Стрелков в голландской тюрьме. Более вероятно, что он погибнет где-нибудь на украинском фронте. А если даже окажется, то многие скажут, что голландская тюрьма – это санаторий. Но, тем не менее, процесс правосудия пришел к результату. Остался вопрос исполнения наказания. Очень важный, непростой, но в каком-то смысле технический. Правосудие важно в том числе потому, что оно дает ощущение справедливости близким жертв. Они пока не могут видеть Стрелкова в тюрьме, но они могут чувствовать хотя бы небольшое удовлетворение из-за того, что виновные четко определены и названы, установлены суммы компенсаций. Сама истина установлена, что и как произошло. Это дань уважения жертвам.
Решение суда не стало настолько резонансным, как в свое время сама катастрофа. Об этом рассуждает политолог Кирилл Рогов на канале «О стране и мире».
Что важно понимать в отношении этого процесса, что он ведь как бы возник и стал таким мировым сюжетом в совсем другой ситуации. Ситуация относительно мирной, когда гибель мирных пассажиров одного лайнера воспринималась как такой шок мирового масштаба. Но с тех пор Россия успела совершить столько преступлений, российская армия, и масштаб жертв настолько возрос, что это чисто информационно, эмоционально Боинг не может уже выдерживать конкуренцию, и он уходит в тень. И в этом смысле я не знаю, была ли юридическая возможность заявить об осуждении России, что она виновата в этом. Вроде суд решил, что такой нету возможности. Но мне кажется, что это связано и с политическим контекстом, да, что это не... Россия уже осуждена и будет осуждена за гораздо более значительные преступления, чем это. И в некотором смысле такую судьбоносность этот процесс, он в связи с этим терял.
Многие комментаторы не скрывают своего разочарования вердиктом суда. Ева Конторович.
Если сегодня на суде в Нидерландах не будет произнесена фамилия Путина как виновника сбития малайзийского Боинга и не будет озвучена вина Российской Федерации, то значит 8 лет расследования коту под хвост.
Альфред Кох.
На мой взгляд, гора родила мышь. Не стоило тратить миллионы денег и вести следствие и процесс 8 лет, чтобы в конце вывести такой беззубый вердикт. Впрочем, нидерландское правосудие известно своей осторожностью. Например, процесс акционеров ЮКОСа против Российской Федерации идет в Нидерландах уже 18 лет, а окончательного приговора все еще нет. Суды перекидывают кейс из одной инстанции в другую и обратно и перекладывают ответственность за принятие решения друг на друга. Это в деле, которое ясно как слеза ребенка и является вопиющим примером самой беспардонной конфискации. Что уж тут говорить про процесс о гибели MH17, в котором самым главным обвиняемым, давайте на чистоту, является сам Путин. Но Россия – важный торговый партнер. Мало ли что.
Журналист Сергей Пархоменко в своей авторской программе «Суть событий» высмеивает критиков.
Вообще, я хотел бы спросить у тех, кто разочарован этим. Вы как себе представляете как бы другой тип приговора по этому поводу. Вы думаете, что суд города Гааги, голландский, вынесет приговор, в котором будет сказано, скажем, настоящим приговором постановляем снарядить группу диверсантов для поимки и расстрела на месте сепаратиста Гиркина, который вот несет ответственность непосредственно за запуск этой ракеты. Как-то приговариваем его к смертной казни и как-то распоряжаемся немедленно эту смертную казнь реализовать. Вы вот этого вот хотели? Или вы хотите чего? Что Гаагский суд примет решение создать десантно-штурмовую группу, направить ее в Геленджик, занять дворец Путина в Геленджике, продать его с аукционных торгов и деньги немедленно направить на компенсацию семьям погибших на этом самолете. Вы что-то вот такого, что ли, ждали?
Этот суд – важная ступенька на пути к осуждению всей кремлевской верхушки, уверены некоторые комментаторы. Роман Доброхотов.
Это важное формальное решение, которое означает, что следующими обвиняемыми в Гааге по этому делу в самое ближайшее время станут высокопоставленные силовики и политики.
Кирилл Мартынов.
Гиркина официально осудили как военного преступника в Гааге. Приготовиться остальным.
Об этом же говорит ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе на канале «Катрикадзе и Дзятко».
Естественно, самое главное заключается в том, что фактически, если мы посмотрим на это решение суда в глобальном смысле, то мы поймем, что оно фактически означает, что международный суд, да, ну не международный суд, но вот тут тот самый суд в Гааге, он фактически признает, что война началась в 2014 году, и она была не гражданской внутри Украины, а что это был конфликт двух государств уже в 2014 году. То есть все эти 8 лет шла война между Украиной и Россией. Наверное, вот это самое важное. Мне кажется, что если Гаагский суд говорит, это международный конфликт, то это вполне может стать основанием для дальнейшего расследования и дальнейшего как бы изучения темы войны России в Украине именно в этом контексте, в контексте вторжения России в Украину не в 2022 году, 24 февраля, а, соответственно, в 2014 году. Для правовой оценки этой ситуации, для правовой оценки преступлений России это критически необходимо.
И эта оценка должна рано или поздно прозвучать в Международном уголовном суде. Это понимают даже пропагандисты, в том числе политолог Сергей Марков.
Гаага, что дальше? Гаагский суд назвал виновником в сбитии пассажирского самолета MH17 несколько командиров ДНР и заочно приговорил их к пожизненному заключению. Но это еще ерунда, главное другое. На основе этого решения суда высшие должностные лица России чуть позже будут обвинены в поддержке государственного терроризма. Это обвинение будет в адрес Путина и всех ведущих государственных деятелей России. Это основа для заключения их всех пожизненно в тюрьму, если они пойдут на мир с Западом.
Тем временем по сети широко разошелся скриншот с заголовкой из «Комсомольской правды». Гаагский суд признал Украину главным преступником по делу Боинга MH17. Самый популярный комментарий к этому заголовку – «Новости Зазеркалья». С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Слушайте «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Состав Совета по правам человека при президенте Российской Федерации радикально обновился. Из него исключили, среди прочих, журналиста Николая Сванидзе и правозащитника Игоря Каляпина. А на их место пришли, в частности, военкор комсомолки Александр Коц и член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина. Если вкратце, то из Совета убрали критиков власти, а на их место пришли те, кто поддерживает так называемую СВО, пишут оппозиционные политики и журналисты. Анна Мангайт.
Самых честных и самых классных членов Совета по правам человека при президенте исключили из него. Ожидаемо. Стали поперек горла со своей принципиальностью и гуманизмом. Я о Каляпине и Сванидзе, конечно.
Илья Барабанов.
У российских политических институтов есть одна забавная тенденция. Что каждый следующий созыв Думы, что каждый следующий состав СПЧ всегда хуже предыдущего.
Многие бывшие члены Совета по правам человека придерживаются того же мнения. Политолог Дмитрий Орешкин в интервью Максиму Курникову на канале «Бильд по-русски» вспоминает, как в свое время он сам покидал этот орган.
Я ушел из этого совета в 2012 году и сомневался, правильно или неправильно, потому что все-таки казалось, что там еще можно сделать что-то для людей. А ушел я потому, что я там курировал группу защиты электоральных прав, так это называлось. А в 2012 году президент Путин избрался с грубым нарушением этих самых электоральных прав и электоральных законов. И очевидный был конфликт интересов, как я могу быть в Совете при защите прав при президенте, который избран с нарушением этих самых прав. И тогда несколько человек, ну, я помню, например, Светлану Ганушкину, Светлану Сорокину, еще там несколько человек ушли, и я тоже. И я мучился, правильно, неправильно. Вот сейчас понял, что правильно.
Дмитрий Борисович, но...
просто выгнали бы, а все равно выгнали бы.
Да, но тем не менее, то, что приходится выгонять, то, что приходится зачищать, значит ли это, что еще какие-то институты работают и сопротивляются?
Сопротивляются люди, которые сохранились в этих институтах. Их выкидывают и уничтожают, а институты заменяются имитационными картонками.
Лев Шлосберг в своем телеграм-канале цитирует комментарий психолога Александра Асмолова, который вышел из состава СПЧ в марте.
Там надо каждый раз решать, ты отстаиваешь интересы человека или интересы безопасности государства. Я думаю, что набор людей, которые сейчас приглашены, произошел по второму критерию.
Еще один бывший член СПЧ, публицист Леонид Радзиховский, считает, что этот совет стал декоративным уже очень давно.
Я был членом этого совета, это точно. Я должен сказать честно, что я там не был, не ходил, не участвовал и искал только одного повода отделаться от этой радости. Я прекрасно понимал, что этот фиговый листочек – это глупая профанация, абсолютно ни для чего не нужная. А изображать из себя, значит, фиговый листок на очень грязных чреслах мне совершенно не хотелось. Эти чресла плохо пахнут, с моей точки зрения. Они грязные, и висеть на них никакой радости.
Прокомментировала изменения и еще одна бывшая участница СПЧ, политолог Екатерина Шульман.
Как там у Лескова? Про жениха уже не спрашивали, пьет ли. Спрашивали, каков у хмелю. Уже не спрашиваем, за что исключили. Удивляемся, почему оставили. Интересно, кого придется исключать еще через год, если сохранятся через год исключающие, исключаемые и бумага, на которой можно печатать указы.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, новые члены Совета лучше отражают общественное мнение в новых обстоятельствах. Обновление состава Совета по правам человека произошло накануне встречи с президентом, на которой могли прозвучать некомфортные для Путина вопросы, пишет журналист Илья Шепелин.
На днях стало известно, что недобитые члены Совета по правам человека собираются на встрече с ПУ задавать ему вопросы о мобилизации, вербовке зэков, убийстве Кувалды и так далее. В общем, Путин сделал ход конем и, не дожидаясь встречи, исключил этих членов из состава Совета.
Многие пишут, что осталось только включить состав СПЧ Евгения Пригожина или сделать его эмблемой Кувалду. Алексей Ковалев.
Новый состав СПЧ горячо приветствую. Необратимые дегенеративные изменения всех государственных и общественных институтов, все, что хуже для них, в долгосрочной перспективе лучше для нас. Все, что приближает неминуемый конец, все это очень хорошо, но расстраивает недоработка. КОЦ – это полумера. В СПЧ, безусловно, должен быть Пригожин.
Кстати, глава СПЧ Валерий Фадеев отказался просить президента проверить видео с убийством заключенного Кувалдой. Он заявил, что во время войны всякое бывает. Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Глава Российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова съездила в Минск и дала там интервью белорусскому каналу ОНТ, в котором призвала расправляться с внутренними предателями.
И я считаю, это еще великие мыслители об этом говорили, не буду повторять цитаты, с внешним врагом мы справимся быстрее, если, но в том случае, если мы справимся с внутренним, вот, с предательством, с внутренним предательством, с внутренним... Ну, вот как это сказать? Ну, вот, наверное, так, ну, не то чтобы пятая колонна, да, но с теми, кто изнутри пытается нас развалить. Вот этого допустить нельзя. И тут Я полагаю, что да, надо быть более бескомпромиссным и более жестким.
Многих поразило, что глава Центра сберкома публично призывает к репрессиям. Дмитрий Колезев.
Элла Памфилова, некогда считавшаяся либералом и правозащитницей, дорассуждалась до того, что надо бороться с внутренними врагами, предателями пятой колонной. На ходу сама поняла, что начала говорить заголовками из газеты «Правда» 1937 года, замешкалась, но потом все-таки дожала себя и произнесла то, что требует текущий политический момент. Бррр.
Михаил Кондаков.
Похоже, начались практически прямые призывы к уничтожению внутренних врагов. И это не маргинальный блогер. Это, на минуточку, глава ключевого органа системы демократии этой страны.
Блогер Ранин в отставке уточняет, кого из великих не стало цитировать Памфилова. Полная цитата звучит так. «Мы имеем врагов внутренних, мы имеем врагов внешних. Об этом нельзя забывать, товарищи, ни на одну минуту». Автор этого высказывания – Иосиф Сталин. При этом многие застали времена, когда Элла Памфилова считалась либералкой. Александр Фридман.
Памфилова – интересный и довольно типичный для России случай молодого демократа Горбачевско-Ельцинской эпохи, превратившегося на склоне лет в откровенного фашиста путинского разлива.
Рустам Адагамов.
Совершенно безумная фурия. Удивительно, как человек переродился из либерала, правозащитника, фашиста, монстра.
Элла Памфилова была министром в правительстве Гайдара и председателем комиссии по правам человека. Но после того, как ее назначили главой ЦИКа, она стала полностью лояльной режиму Путина. Эту трансформацию комментирует политолог Аббас Галямов на канале Александра Шелеста.
Изначально она пыталась быть нормальной, да, но потом, значит, ну, как это вообще происходит? Я вот на примере Памфиловой могу показать просто, как это с людьми происходит, почему вчера еще нормальные люди в какой-то момент становятся упырями. Потому что, с одной стороны, власть, которая, ну, такая вот, знаете, мягко стелет, да, то есть там приглашают на высокую должность, говорит, ну, там, давай, нам нужно твое мнение, там, да, Александровна. Дают статус, дают доходы, дают возможность чувствовать себя причастным к действительно великим делам, большой политике, там, да. Ну, то есть такие приятные ребята в целом. С уважением разговаривают, лишнего не просят, вот. А с другой стороны, эти либералы, которые что-то вечно им надо, нудят, там от меня требуют, не понимая, в какой сложной, непростой ситуации я оказалась, скандалят, что-то там, блин, оскорбляют. А там же народ нервный, в общем-то, тоже в том лагере, надо понимать. Там вот так вот, как Кремль умеет, так сказать, аккуратненько подольститься, там-то не умеет вообще совершенно. Там народ такой весь из углов состоит. Значит, и поэтому, вот, с одной стороны, она видит, как бы так вот ей приятно здесь, да, а там вот неприятно. И это изо дня в день воспроизводится модель, и она, ну, так начинает от них дистанцироваться.
Российская оппозиция уже давно обвиняет Памфилова в фальсификациях выборов. Константин Калачев.
Ай, молодца. Истинная патриотка, характер нордический, отважный, беспощадно к врагам престола Отечества, от либеральных заблуждений молодости отказалась, безукоризненно выполняет служебный долг, связей порочащих ее не имеет, отмечена наградами президента. И все-таки позволю ей заметить, что только время покажет, кто разваливал Россию изнутри, кто лишал ее перспектив, загонял в исторический тупик, дискредитировал выборы, продвигал архаику под видом прогресса, пытался повернуть время вспять.
Любовь Соболь.
Памфилова раньше играла в либералку, теперь в Сталина. Собралась разбираться с внутренними врагами. Так ты же и есть враг для народа. Помогала Путину выбор людей фальсифицировать.
Но призывы к расправам с предателями – это все-таки новый этап эволюции Эллы Памфиловой. В интервью еще много интересных моментов. Например, вот такой.
30 лет наступали мы на горло собственной песни. Вот, да, надо вот здесь пойти на компромисс. Там, да, вот может быть они там правы. А когда мы увидели все вот это, что происходит. И сейчас, знаете, народ наш как-то распрямился, вот эти плечи, да, почувствовал вот это свое достоинство, национальное достоинство, гражданское достоинство. И такая тяга к справедливости. Никогда так. У нас всегда это было, но сейчас обостренное чувство.
Этот фрагмент запостил юрист ФБК Иван Жданов с комментарием.
А кто-то улавливает ее мысль?
Но смысл тут не главное. Главное, видно, что перед нами настоящая патриотка, пишет Лидия Невзорова.
Такое впечатление, что ей сделал операцию на открытом мозге какой-то повар, и в черепе ее теперь находится винегрет по-фашистски. Мелко нарубленные мозги, перемешанные и обильно заправленные патриотическим майонезом.
В интервью еще много не вполне понятных мест.
Понимаете, неважно, какого ты пола, женщина, мужчина. Ну, слава богу, у нас два пола, мы ни в какие 99 трансгендеров не верим. И не будет никогда у нас этого, не сомневаюсь даже.
Что-то здесь пошло не так, комментирует Кирилл Гончаров.
Либо она перепутала и хотела сказать гендеров, либо у нее плохие ассоциации с трансгендерами. Но почему именно 99?
Сразу видно, что Памфилова не привыкла высказываться по вопросам семьи и пола. То ли дело актриса Ольга Будина, которая делает это постоянно. На прошлой неделе она тоже стала мишенью для критики в сети. В интервью Вячеславу Манучарову на канале «Эмпатия Манучи» Будина сказала, что задача каждой матери – подготовить своего ребенка к отправке на фронт.
Я считаю, что задача сегодня мамы – сделать все возможное, чтобы подготовить своего ребенка. Вот сегодня у нас нет курсов начальной военной подготовки. Вот не сиди у телевизора, вот иди и осваивай. Говори своему ребенку, чтобы сегодня он пошел и занимался этим. Учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. Специальная военная операция закончится не завтра. Мы не знаем, что будет завтра. Если у нас есть здравомыслие, значит, мы же должны будем, в общем-то, подготовить.
Эти слова возмутили многих блогеров. Сама Будина уверена, что возмущение связано с тем, что их вырвали из контекста, но звучат они вполне однозначно. В том же интервью Будина говорит, что задача женщины – подносить патроны. Многие перепустили комментарии юриста Алексея Федярова.
Обсуждаемая актриса Будина дело говорит, только я бы чуть скорректировал. Готовить ребенка к боевым действиям в условиях фронта поздно, это долгая наука. Но подготовить ребенка к поствойне, которую надо будет проживать годы, надо обязательно. Начальная военная подготовка, курсы стрельбы, основы рукопашного боя, быстрый бег на короткие дистанции с резкими уходами с траектории возможного выстрела, получение разрешения на оружие, наработка навыков его быстрого приведения в боевое состояние, оборудование охранного периметра жилья, избежание нападений. Все очень скоро и очень нужно. Оружие стало максимально доступным за всю историю моих наблюдений, даже в сравнении с концом 90-х. Уголовный розыск как таковой в загоне, на первых ролях совершенно другие оперативные подразделения. Со следующего года мы будем видеть устойчивый рост общеуголовной преступности. Кражи, грабежи, разбои, банды – это как база. Плюсом обязательно просто неизбежно, как восход, бытовое и сексуальное насилие, алкогольные и наркотические преступные безумства, хулиганство в барах, парках, на улицах.
Если прогноз Федярова сбудется, в этом мире женщине тоже придется осваивать бег и базовые навыки самообороны. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!